подошел. Очередная, значит, наша тема из рубрики «Немного о космосе». Серия «Квадратного стола» или «Квадратного стола». Сегодня будет у нас тема «Современные ракеты-носители» и сравнительный анализ некоторых ракет-носителей, как наших, так и зарубежных. Ежели сил хватит, то краткий экскурс по нашим скафандрам, которые были изначально и вот до сегодняшнего периода. Ну, а там, по мере того, как усталость будет у вас, или не будет усталости, тут еще таких кратеньких информационных вещей, как система сближения космических аппаратов, какие системы были, есть и будут. Ну, будут, не знаю, а вот то, что есть, работают. Ну, и там посмотрим, как дальше. В среду, наверное, это будет в среду, не знаю, оставлять ее на среду или выводить ее на субботу, потому что тема большая, интересная. Это будет, значит, ядерные реактивные двигатели, будущее космонавтики, так называют. Я обозвал таким образом. То есть ядерные реактивные двигатели, будущее космонавтики. Значит, что это такое с примерами, теми двигателями, которые были в разработке, которые были сделаны, то есть что это такое, как оно работало, ну, туда же и для сравнения обыкновенные ракетные двигатели жидкостные. Ну, опять-то, кратко, чтобы долго не рассеять, но, в общем, все равно получается довольно-таки большая тематика. Что было и что делали американцы, что делали мы, в общем, такое коротенько. Поэтому я боюсь, что на среду нам не хватит сил и возможностей. Наверное, эту штуку перенести, наверное, с вашего позволения, на субботу. Потому как в среду мы не выдержим на премию. Так, ну как коллектив скажет, среда или суббота?
Владимир, я даже не знаю, как сказать, меня в среду не будет. Как народ решит.
Давайте тогда на субботу, тема большая. Я в среду тогда какую-нибудь тему промежуточную, не очень большую, или так пробежимся по, как говорится, галопом по Европе, потому что все-таки среда после работы зависать надолго, я думаю, что, ну, в смысле, ну, что полусонные будем слушать. Если скажете да, то как скажете?
Да лучше суббота, РД-3 побоет.
А, хорошо, РД-3 побоет, рад слышать. Действительно, потому как не живем. Все, тогда, значит, на субботу оставим вот этот продвигатель, а в среду тогда что-нибудь у нас из текущего варианта. Итак, значит, да, к сожалению, я не успел вам найти, почему американцы не смогли сработать. Немало немножко времени, постараюсь исправиться до субботы, до среды. Вот. Не смог я так и посмотреть, так что это пока вопрос оставляем. До среды. Итак, начнем. Значит, современные ракеты-носители. Такой маленький сравнительный анализ. Значит, ну, ракета по-итальянски называется веретено. Тоже совсем ветерено. Ну, летательный аппарат, использующий принцип реактивного движения и способ летать не только в атмосфере, но и в вакууме. Такая маленькая аббревиатура была. Вот. Значит, сами ракеты-носители оснащаются химическими реактивными двигателями. Ну, некоторые используют твердые, жидкие или гибридные виды топлива. Но к основным компонентам топлива это жидкий кислород, идет в качестве окислителя, и керосин это горючее. Кроме того, применяется окись азота и несимметричный диметилгидразин, если вы помните. Это по-простому гептил, жидкий кислород и водород. Вот такие примеси применяются в ракетостроении. Значит, если брать конструктивные особенности ракеты, то масса топлива составляет порядка 85-90% от стартовой массы ракеты. То есть, если, предположим, стартовая масса там порядка 700 тонн, к примеру, значит, 90% это вот топливо. Значит, основной энергетический показатель работы каждого ракетного двигателя – это так называемый удельный импульс тяги. Ну, это понятно, что было, это отношение тяги к расходу топлива в секунду. Вот такая, значит, вот тяга, вот сколько в секунду вот он выдает. Ну, например, один из наших самых мощных современных наших ракет-двигателей, это РД-701, есть такой движочек. Вот у него составляет тяга порядка 408 тонн силы. Вот. И удельный импульс у него в вакууме составляет порядка 462 секунд. Это очень большая характеристика. Расход топлива со скоростью порядка 490 кг в секунду. Вот такой вот движочек, очень хороший, мощный. Ну вот, стартующие с Земли ракет-носители вот, позволяют запускать, для чего, в общем-то, они и предназначены. Это для доставки так называемой полезной нагрузки на ту или иную орбиту. Значит, ну, скорость у нас, естественно, первая космическая, 7,9 км в секунду. Достаточно для выведения искусственного спутника Земли на низкоорбитальную орбиту. Ну, если лететь уже дальше к Луне, соответственно, уже будет вторая скорость космическая, если дальше, ну, потом я расскажу. Но вот полезная нагрузка на более высокие орбиты или траектории полета, ну, например, на Луну, тогда уже включаются другие ступени последовательно. Первое, второе, либо так называемые, применяются у нас, это разгонные блоки. После пассивного участка деятельность движения, на котором зависит от выбранной так называемой траектории полета. Но чем хорош вот этот разгонный блок, с возможностью доставки лунного грунта, полезной нагрузки на, повторюсь, на ту или иную орбиту. Ну, в чем заключаются это технические параметры его, там, вкратце? Значит, разгонный блок, в общем-то, сама работа вот этого, многоступенчатой ракеты после запуска, значит, включается, когда первая ступень, предположим, у нас там два разгонных блока, и нужно вывести полезный груз на, ну, предположим, там, ну, грубо говоря, на геостационарную орбиту. Значит, вот отработал первая ступень, работает, предположим, сработал разгонный блок. Так вот, конструктив, я, наверное, уже рассказывал, что конструкция разгонного блока сделана таким образом, что его, в ней скорость, он дает такую скорость начальную разгонному блоку второму, который будет включиться после него, которая будет иметь скорость конечную, соответствующую первому разгонному блоку. Вы помните, у нас несколько аварий было в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом, когда разгонные блоки у нас не срабатывали. Так вот, чтобы дать движение второму, предположим, разгонному блоку или первому от ракет-носителя, нужно иметь у конечного скорость конечную, а разгонный блок уже имеет, так называемую, конечную скорость свою начальную и получает дальше. Тогда, соответственно, как-то ступеньки, скорость увеличится. Вот для чего нужны, так сказать, разгонные блоки, чтобы подниматься дальше. Ну вот, соответственно, если иметь вторую космическую скорость, это у нас считается 11,19 км в секунду, вот эта вторая космическая скорость уже можно идти, оторвавшись от притяжения Земли, идти на, ну, предположим, полет к Луне. Или для других, а вот уже для того, чтобы лететь нам с вами куда-нибудь к другим планетам Солнечной системы, ну так сказать, Проксима Центавра у нас считается самым близким, не Альфа Центавра, а Проксима Центавра. Ну вот, для того, чтобы нам там с вами долететь, нужно нам иметь как минимум третью космическую. Это составляет всего на все 16,7 км в секунду. Достаточно для того, чтобы лететь за пределы Солнечной системы. Вот что сейчас делают два американца, которые там уже вышли по расчетам и по сигналам от них за пределы Солнечной системы. Значит, сами ступени ракеты, носители, содержат, соответственно, топливные баки с горючим и окислителем. Двигатели установку, маршевые рулевые двигатели, полет с самой ракеты регулируется бортовой системой управления движением. А сама схема расположения ступеней на ракетоносителе различна по конфигурации. Значит, так называемым есть при продольном, так называемом разделении ступеней, размещается одна на другой и работает последовательно друг за другом. Это вот, если вы помните фильм «Укрощение огня», когда там Сергей Павлович Королев, вот первую ракету, когда они начинали, никак они не могли вот ее компоновку собрать, все, что нужно было для того, чтобы поднять полезный груз. Вот. И включается только после наделения, соответственно, предыдущей ступени. Ну, такая весьма распространенная схема. Ну, применялась, например, бывшая российская ракета «Днепр», применялась на протонах «М», применяется на китайских CZ-33A, такая у них есть ракета, и CZ-4S. Вот такие ракеты. И есть такая у Израиля Шавит. Вот такая система продольного расположения ракеты сделана вот не только у нас, но и вот и за границей. Значит, верхние ступени, доставляющие так называемый полезный груз на заданные орбиты, сейчас заменили разгонными блоками. Ну, у нас разгонные блоки, такие системы, как ДМ, модификации, потом есть БРИЗы, БРИЗ-М и ракетоноситель «Протон». Затем у нас есть фрегат такой, ракетоноситель «Союз» ФГ. Но в отличие от продольной, в перечной схеме, так называемая пакетная схема блоков ступени, когда на ракетоносине вот сбоку навешивается несколько ступеней. Вот такая так называемая пакетная связь. Что еще? Значит, ну вот ракетоноситель, так называемая, бывает двухступенчатый. Вот первый наш советский спутник, это выпуск 57-58 года, назывался, и американский «Атлас Б». Работающий в период с 1958 по 1963 год. Что еще? Широко используется комбинированная система, продольно-поперечная, так называемая система, позволяющая совместить преимущества обеих схем, продольно-поперечная. Ну, к таким вещам относятся ракетоносители «Мостойца» — это «Восток», «Союз», «Энергия», американский — это «Титан-3-4», «Дельта-4Х», такая ракетка интересная. Европейская «Ариан-5» хорошая. Антенна совсем. Ракета-носитель очень удачно сделана. Японская «ХЛ-2» и «ХЛ-2А» так называемая есть. Ну, индийская «ГСЛВ». «Гольф», «Сьерра», «Литтери», «Виктория». Вот такие вот ракеты сделаны по такой системе. Значит, по особой схеме устроена американская, так называемая, многоразная транспортно-космическая система. Это Space Shuttle. То есть вот то, что летало у нас туда. Значит, это она сделана такой, в купе всех схем понемножку. Значит, первая ступень это два твердотопливных ускорителя. А вот вторая ступень это пилотируемый космический корабль с внешним сбрасыванием топливных баков после отработки. Но современные ракетоносители, как правило, имеют не более четырех ступеней. Чтобы получить энергетические характеристики ракетоносителя, применяются стартовые ускорители, работающие в основном на твердом топливе. Но вот на участке полета в плотных слоях атмосферы полезный груз и разгонный блок, как правило, закрыты головно-обтекателями, которые сбрасываются в разжиженных слоях атмосферы. Как-нибудь время я постараюсь вам сказать, в общем-то, что такое из себя представляет обтекатель, какие у нее конфигурации, почему именно такой, а не эдакий. Я в отряде немного о космосе, Владимир. Вот в зависимости от энергетических характеристик и способности вот, выводить на низкую околоземную орбиту полезный груз, подсоединенная масса ракет-носителей условно разделяется на классы. Значит, например, вот класс легкие – это полезный груз, выводимый до 4 тонн. Средний класс полезных нагрузок – это порядка до 20 тонн. Тяжелые, соответственно, считаются от 20 до 30 тонн. И сверхтяжелые – это более 30 тонн. Вот такая вот схемка грузов полезного ей, сколько весит конфигурация данного полезного груза. К основным характеристикам ракет-носителя относятся, соответственно, это внешние габариты, это максимальная высота и его диаметр, используемый на ступенях ракет. Сюда же входит число ступеней, разгонные блоки, стартовые ускорители, стартовая масса и так далее, и так далее. Ну, например, стартовая тяга двигателя установки ракет-носителя обычно выражается в меганьютонах, так называемых, если где-нибудь видели, пишется она МН, вот в меганьютонах. Но если перевести один меганьютон, то это порядка 102 тонн силы. Вот запомните, значит, при аббревиатуре, значит, я когда буду рассказывать вам про двигатель, я постараюсь вам и то сказать. Значит, один меганьютон, значит, 102 тонн силы. Значит, например, у гагаринского носителя «Восток», когда летел Юрий Алексеевич Гагарин, значит, суммарная тяга составляла всего на все 3,7 меганьютона. Если перевести на более понятный язык, это 347 тонн силы. Значит, мощность самой двигательной установки составляла 15 умножить на 10 в шестой степени, это киловатт. Вот, или 2 умножить на 10 в седьмой, это лошадиных силах. То есть 2 умножить на 10 в седьмой, вот, получится примерно вот мощность. Значит, вначале вот космические эры ракеты-носители были только у СССР, США. Ну, в настоящее время уже в курсе это, значит, имеется Россия, США, Китай, Япония, Индия и Израиль. Ну, и там еще некоторые там внизу есть, это я потом постараюсь рассказать. Ну, и две международные корпорации, это ЕСА, Европейская корпорация, и Морской старт. Вот такие вот кратенько ракеты. Ну, и попробуем пробежаться уже конкретно, что у кого есть. Я у Атрия Тенни, много о космосе, Владимир. Итак, Россия. К числу современных, в общем-то, наиболее мощных отечественных ракет-носителей относятся «Союз-2», «Днепр», «Протон-М». Ну, «Днепр» уже отошел, ну, когда-то был наш. Значит, носители среднего класса «Союз-2», так называемая, значит, высота у него составляет порядка 50,7 метра, диаметр у него составляет 10,3 метра, топливо – это керосин, жидкий кислород и 3 ступени разгонный блок, фрегат. Стартовая масса составляет порядка 380 тонны, тяга порядка составляет 3,8 меганьютона, это примерно 387 тонн сила. Полезная нагрузка, это данный ракетоноситель, может довести порядка до 9 тонн. Значит, заменить, естественно, старт ракетоноситель такого класса, как «Союз» и «Молния», как у нас были такие. Значит, запускаться космический аппарат на разнесенной орбиты планируется, и грузовые корабли, соответственно, которые у нас ходят на МКС. Значит, на ней используется новая, соответственно, вот система управления цифровая, модифицированный жидкий ракетный двигатель, большой головной обтекатель, диаметр составляет где-то 4,1 метра, и длина обтекателя 11,4 метра. Запуски ракет-носителей, соответственно, производятся вот с 2004 года. В 2006 году запуск был произведен с Байконура. Выводили метеорологическую искусственный спутник Земли как «Метеор-А». И потом была запущена европейская станция «Эмисат» с массой 4 тонны. Вот такие вот ракет-носители поднимали. Где-то месяца через два, а тут же, с Байконур имеется в виду, значит, стартовала уже с французским космической обсерваторией СОРОД, а с Плесецкого в это время была выведена новая российская спутник связи «Меридиан» до 2 тонн массы. Вот такие вот ракет-носители вводили, данные ракет-носители, какие системы. Ну, теперь пробежимся по Днепру. Бывшая наша ракета. Да, у Атрия Тенни, много о космосе, Владимир. Значит, ракета-носитель «Днепр». Хорошая ракета. Высота составляет 34,3 метра. Диаметр 3 метра ровно. Топливо – это азотный тетроксид плюс несимметричный, ну, в общем, по-простому у нас гептил, чтобы вас не путать. Три ступени. Стартовая масса составляет порядка 207-211 тонн. Тяга 2,8 меганьютона. Это порядка 286 тонн сила. Полезная нагрузка, которая может вводить до 4 тонн. Создана на КБ Южная, это Украина, на базе межбаллистической ракеты Р-360М. Или, значит, другая аббревиатура, это СР, это РС-220А. Вот такая ракетка была. Значит, ну, она обладает вообще высокими, хотя энергетическими возможностями, хорошей точностью выведения, надежность в полете. Значит, стартует она из шахтного транспортно-грузового контейнера. Значит, что еще? Двигательная установка первой ступени запускается после, соответственно, покидания шахты. Первый запуск данной ракеты был произведен в 1999 году с космодром Байконур. Вводился английский спутник EOSA-12. А вот уже все в апреле 1907 года на этой же вот ракете было запущено 4 микроспутников различных стран. Сразу 14 спутников в одночасье. Что еще? Ну вот на модифицированные ракетоносители это вот по Днепру. А у отряда Т немного о космосе, Владимир. Теперь у нас Протон. Хороший ракетоноситель, очень удачный. Значит, есть такой у нас Протон, Протон-М. Это, значит, модифицированный ракетоноситель. Высота у него составляет порядка 52-58,2 метра. Диаметр ракетоносителя составляет где-то порядка 7,4 метра. Топливо, опять же, азотный тетроксид и несимметричный диметилгидрозин. Три ступени и разгонный блок. Это БРИЗ-М. Стартовая масса составляет данного нашего ракетоносителя Протона от 700 до 710 тонн. Тяга составляет очень хорошая, 11,8 меганьютона, что в общей массе, если перекрутить на попроще, это 1204 тонн сила. Очень мощная ракета. Полезная крыс, нагрузка, груз составляет порядка до 24 тонн. Значит, используются новые в нем, вот в Протоне, агрегаты и системы, больше, значит, большие головные обтекатели, порядка 5-метровых, позволяют более чем вдвое увеличить объем для размещения полезного груза. Ну и, соответственно, конкуренция идет уже конкурировать с такими носителями, как Ариан-5. Повторюсь, очень хорошая ракета, с очень хорошим выводом полезной нагрузки, сама схемотехника, стартовая масса, в общем-то, двигатель и так далее, и так далее. Вот. Протон-М уже с нашим, с Арианом французским уже может как-то вот конкурировать. Также использовать на нем можно ряд перспективных различных разгонных блоков. Первый старт данного Протона-М состоялся в 2001 году с Байконура. Протон-М вывел тогда на геостационарный спутник связи экран М4. А вот в феврале уже 2008 года, значит, ракетоноситель вывел на геоцентрическую орбиту норвежский искусственный спутник Троф. 5, масса это 2 тонн. Потом, позднее, уже в марте был выведен американский спутник, автоматическая станция АМС-14, массой порядка 4,1 тонны. Что еще? С помощью Протона-М, значит, запускали спутник ГЛОНАСС-М, отечественной навигационной системы, которая сейчас нас функционирует. Что еще? Ну вот в настоящее время вы уже в курсе, что у нас будет семейство ракет-носителей системы «Ангара». Очень хорошая перспективная модель. Разрабатывается она где-то порядка с 1992 года. Модель очень, хоть и давнишняя, но очень удобная, хорошая. Соответственно, будет работать на экологически чистом топливе. Не будет применен гидрозин, то есть гептил. За основу нового поколения ракет-носителей взять универсальный ракетный модуль с кислородно-керосиновыми двигателями. Значит, в серии «Ангара» будут носители от легкого до тяжелых классов. Соответственно, в диапазоне грузоподъемности составлять будет от 1,5 тонн до 28 тонн. В перспективе уже более тяжелые, как сверхтяжелые классы, это уже в перспективе порядка до 100 тонн. Ну, перспективный ракетоноситель такого тяжелого класса, как «Ангара-5А», длина у нее составляет порядка 54,3 метра, минимум и 63,9 максимально, диаметр будет составлять 10,6 метра. Топливо применяет керосин, жидкий кислород, три ступени, разгонный блок, система БРИС-М или КВБР такая есть. Стартовая масса Ангары это порядка 773-790 тонн, тяга порядка 12,2 мега-ньютона, это будет составлять примерно 1244 тонн силы. Но вот эта модификация уже выводит 24,5-28 тонн. Вот такая вот перспектива у нас хорошая будет ракетная сеть Ангара. Я у А3АТ, немного в космосе, Владимир. Соответственно, спускаться, по идее, мы должны с Байконура. С космодрома Восточный в перспективе все классы от легкого до тяжелого. Теперь братья Америкосы. Значит, Магаразм, у него есть такая транспортная система Space Shuttle. Была. Интересная модель. Долго летала. Значит, вот эта система сама, то, что поднимает, составляла примерно высотой 56,3 метра. Диаметр у нее был, составлял 16,6 метра. Топливо у нее было жидкий кислород, жидкий водород. Одна ступень из стартовых ускорителей. К ней была, значит, стартовая масса у него, эта всей система составляла порядка 2063 тонны. С тягой 28,6 мега-ньютона. Это если перевести, опять же, на тонн силы, эта штука составляла порядка 2917 тонн силы. Очень большая, 2917. Я вам когда рассказывал про нашу энергию Буран, у нас было чуть-чуть побольше. Мы их там перещеголяли. Что еще? Значит, полезная нагрузка у него должна была, овладела порядка до 22 тонн. Эксплуатировалась с 1981 года. Было изготовлено 6 кораблей, это Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour. Из них 2 потерпели катастрофу, это Challenger в 1986 году, Columbia в 2003 году. Вот система. Кстати, интересный момент, значит, вот эта система вот этих вот ракет-носителей не было такой системы, так называемой САС. И помните, я рассказывал вам систему САС, система автоматического спасения, которая у нас применяется на наших ракет-носителях. Так вот, если бы они бы сделали, мы не остались живы бы. Но они не захотели сделать. Наша система работает очень хорошо, надежно, уверенно. И будем продолжать в том же духе. Кстати, система САС, она твердотопливная. Значит, всего вот система Space Shuttle, все их корабли совершили порядка 123 полетов, в том числе 26 в рамках строительства МКС полностью. Что еще интересного было? Ну вот с помощью Space Shuttle запущены различные искусственные спутники Земли, автоматические станции, ну такие как Магеллан, Галилео, Уиллис, космические телескопы типа Хаббл, лабораторные блоки, так и Скейбл. На орбите ремонтировался вот этот вот телескоп Хаббл, когда у него в зеркале там испортил чуть-чуть, они меняли. Что еще? Ну вот и данная вот система Space Shuttle состыковалась с нашей первой великолепной орбитальной комплексом МИР. Уникальная конструкция, как-нибудь я постараюсь рассказать им про систему, и ну, попробуем сделать в качестве Санта-Барбары, потому что всю про нее сказать в одной части невозможно. Расскажу про систему, потом очень интересные приборы были установлены для каких научных исследований, какие были исследовательские исследования проведены космонавтами. Очень интересно, повторюсь, все, что было заложено нашими космонавтами, это вся российская и дальнейшая космонавтика мира. Ни одна страна в мире не могла сделать то, что сделали советские, а потом российские космонавты. Это по-любому, типа, это конструкция, обеспечение, жизнеобеспечение и так далее. В общем, все блоки, это вот так что. А сама станция МИР, это уникальная вещь, но это слов не хватает. Идем дальше. Значит, у Атриоте немного о космосе Владимир. Вопросы? Нет, идем дальше. Атлас 5. Хорошая машина. Высота у нее составляет порядка 58-94 с копейками метра. Диаметр самой ракеты составляет 5,1 метра. Топливо применяемое – это керосин, жидкий кислород, 2 ступени. И статы ускорители. Масса статы составляет порядка 435 тонн силы. Значит, тяга общая атласа 6,8 меганьютона. Это порядка 694 тонн силы. Полезная нагрузка, она выводит до 20 тонн. Значит, создана на базе это атласа второго компании Lockheed Marian Astronic. Ну что еще? Значит, на первой ступени установлен вот, на атласе российский ракетный двигатель РД-180, один из самых мощных маршевых двигателей. Тяга порядка составляет 4,1 меганьютона, это порядка 480 тонн силы. Но это то, что продаем мы туда. Соответственно, дуэт у нас есть РД-170, тот еще помощнее в два раза. Что интересно, у нас с 2002 года «Атлас-5» запускается с космодрома Канаверал. В основном на геостационарные связные военные спутники выводят. С 2006 года с помощью автоматической станции «Новый горизонт» стартовал к Плутону. Вот опять же, вот на «Атласе» с нашими движками. Значит, и значит, вот эта вся система, которая вводила «Новый горизонт» и стартовала к Плутону, развила, в общем-то, пока наибольшую в мире скорость составляла на 17,62 км в секунду. То есть, по 17,62 км в секунду. Вот «Атлас». Идем дальше. Значит, самая большая по грузоподъемности американская одноразовая ракетоноситель, так называемый «Дельта-4 Navy». Значит, высота у нее составляет порядка 68 метров. Вот и минимум, максимум 71 метр. Диаметр составляет ее 15,3 метра. Топливо Дельта-4 Navy – это керосин, жидкий кислород, 2 ступени и стартовый ускоритель. Сама масса данного аппарата ракетоносителя составляет порядка 725,6 тонны. Тяга составляет порядка 9,2 меганьютонов, это порядка 938 тонн силы. Полезная нагрузка выводится до 25,8 тонны. Компания Boeing производит, запущен был с декабря 2004 года с космодрома Канаверал. В 2007 году была данная ракетоносительная выявила военный спутник массой до 3,7 тонны на геостационарную орбиту. Ну и с 2010 года ее старты планируются с космодрома Вандерберг, это вот в Калифорнии, второй у них космодром. Вот такая вот у нас у них, прошу прощения, Дельта-4. У Атрея Т немного о космосе, Владимир. Дальше, значит, ну вот в настоящее время американское космическое агентство НАСА планирует еще более мощные ракетоносители, как так и называемый это Ариас-1 перспектива. Пока составлять будет ракетоносители мощные, как планируется, от 54 до 67 метров. Диаметр будет составлять порядка 5,6 метров. Топливо штатный кислород, жидкий водород. Две ступени статуя масса порядка от 530 до 780 тонн. Тяга будет составлять порядка 8,7 тонн. Это меганьютонов, прошу прощения, что составляет 880 тонн силы. Полезная нагрузка будет составлять до 26 тонн. Следующей модификацией будет Ариас-5, так называемый. Это кислород. Высота будет... Планируемая высота данного ракетоносителя будет составлять порядка 116 метров. Диаметр 15,3. Топливо, жидкий водород плюс жидкий кислород. Две ступени и стартовые ускорители. Значит, масса стартовая планируемая это от 2500-2780 тонн. Тяга должна быть составлять, 33,7 меганьютона, что в переводе на тонн силы порядка 4437 тонн силы. Мощная ракета должна быть. Вот эта ракета, они планировали поднять общую полезную нагрузку до 137 тонн. Ну, посмотрим, что у них получится. Что еще? Ну, должны они все... В перспективе они планируют, значит, и вот АЭС-5, и, значит, первый быть его основными грузовыми перевозчиками. Значит, планируют, что к Луне они, значит, уже массу доставленного груза будет полезной нагрузки, именно полезной нагрузки, вот этот АЭС-5 должен поднять до 71 тонны. Значит, что такое? Это посадочный модуль с экипажем, крупногабаритные конструкции, значит, что там, жилые блоки, расходами материалы для строительства, так называемые лунные базы. Вот, что еще? Ну, летные испытания вот этого АЭС-1 были запланированы на 2012 год. Значит, с экипажем они планировали в 2014. Значит, а вот якобы до Луны они собираются лететь где-то с 2020 года. Ну, а на Марс они собираются уже в 2020. Так что подождем, когда у них вот это дело запустят они. Тут еще с Фалконом у них тут проблема, чуток. Ну, будем ждать. В 2020 они полетят на Луну, то есть туда, там же и китайцы должны их встретить со спасетыми объятиями. Ну, а в 2030 на Марсе. Вот такие перспективы вот на данные ракетоносители. Геоотряды много в космосе, Владимир.
Владимир, а наши как на Луну собираются космонавты лететь? Или какую-нибудь станцию туда запускать?
Ну а как же, у нас в перспективе есть. Мы должны запустить в этом году космический аппарат, который должен бурить Луну. Я вам рассказывал, что бурение очень интересное. Будет применяться не глубоко, а где-то 1,5-2 метра, значит, должны дырочку просверлить. И сам бур будет идти по системе, ну, криогенные... так называемое криогенное бурение. Дело в том, что нужно получить настоящий лунный грунт. Ученые наши доказали, что если бурить обыкновенным, как раньше нас доставали лунный грунт, то он будет нагреваться, и все полезные вещи, то, что нужно узнать из этого лунного грунта, они растворяются. Вот придумали такую вот систему. Впервые в мире такого никто не делал. Наши конструкторы сказали, что это будет сделано. Так что осталось нам подождать чуть-чуть. Должен туда прилететь, должен просверлить дырочку и анализы спустить вниз. Это периодически. Затем еще раз туда слетать. Ну, это дальняя перспектива. Затем туда направить луноход один, потом еще поставить еще один луноход. Они там должны поездить, посмотреть. Ну, насколько можно верить тем данным, которые вот у нас есть в интернете. Но, наверное, в перспективе, может, приедут к нашему старому первому луноходу 2, луноходу 1, и посмотрят, как там у них дела происходят. Ну, а по поводу высадки, кто и знает, полетят, нет. Ну, пока официально давно заявили китайцы, что мы там в 20-х годах там уже будем. Ну, может, и мы будем. Кто-нибудь из нас туда полетит. На приеме, Михаил.
Да, Владимир, все понятно. Ну, китайцы, да, они Луной здорово занялись. Ну, китайцы и американцы.
Ну, посмотрим. Им только сейчас осталось только создать ракетку туда, наподобие, чуть-чуть помощнее, чем Сатурн-5. Ну, вот и все, без проблем. И вот, вывести всего-навсего, как они планируют, 71 тонну туда. Посмотрим, смогут они что-нибудь сделать или нет. Идем дальше. Так, о, без 15. Перекур. С дремотой, или как?
Да нет, давай, как обычно, без 10.
Ну, хорошо, да давайте еще 5 минут, и потом перекур с дремотой. Так, следующее, так называемое, Aerospace ESA. Это наиболее мощный ракетоноситель Европейского космического агентства, ракетоноситель тяжелого класса, называется Ариан 5. Хорошая штука. Удачная. Арианы, ну, единственное, в чем хорошо им, вот, европейцам, они там, у них космодром хороший. Им водить проще, чем всем. Ну, вот, значит, сам Ариан составляет где-то порядка 54,5 метра. Высотой, диаметр не очень хороший, где-то 10,3 метра. Топливо, керосин. Жидкий водород, жидкий кислород, две ступени и стартовый ускоритель. Общая масса старта составляет порядка 718 тонн, если память не изменяет, ну плюс-минус что-то где-то. Тяга у него составляет очень хорошая, порядка 11,8 меганьютона. Если перевести туда, то получится 1204 тонн силы. Нагрузка полезная 21 тонна. повторюсь, но им проще. У них к экватору поближе, чем мы. На ракеты применяются самые крупные головные обтекатели диаметром 5,7 метра и длиной 17 метров. Но, повторюсь, в перспективе, постараюсь рассказать, что дает это изменение диаметра и длины обтекателей, почему им делается так, почему не коротенькие, почему не длинненькие, почему такие, в общем, почему и почему. Вот первый старт с космодрома Куру состоялся это в 96 году, ну, к сожалению, неудачным. А вот второй экспериментальный пуск был уже в 97 году и прошел успешно. Запущен был 3 искусственных спутника Земли. Сама ракета-носитель выводит в основном спутники термикационные, где-то с общей массой до 8 тонн. На геостационарную орбиту, это вы знаете, это 36,758 километров там. Вот они там все висят. В 2008 году, значит, Ариан, была такая у них модификация Ариан-5ES, вывела вот на орбиту первый грузовой корабль ITV. Если вы помните, это был такой Жюль Верн. Удачный вот этот модуль, который там был состыкован с Международной космической станцией. Масса составила порядка 9,7 тонны и, повторюсь, последняя вот состыковалась с Международной космической станцией. Очень удачный вот этот вот грузовой корабль, очень интересный, ну, только потому, что он очень большой. Но если сравнить с нашими модулями российскими, то это, конечно, более. Хотя, я повторюсь, хоть и наши маленькие, но они очень хорошие и надежные. Ну и последний, еще осталось парочка минут, я вам так кратенько добегемся вот до Китая и Перекур. Так называемый морской старт. Значит, по международной программе морской старт для запусков космического аппарата с морской платформы из района экватории в Тихом океане применяются российские, или применялись, прошу прощения, что будет дальше, я не знаю. Значит, это российско-украинский ракетоносители «Зенит-3СЛ», так называемая была. Была создана вот эта ракета на базе ракетоносителя «Зенит-2». Разгонный блок он был наш, ДМ серии. Значит, составляла вот характеристики этого морского, вернее, ракеты морского старта 59,6 высота, диаметр был составлял порядка 4,2 метра, топливо у нее было керосин, жидкий кислород и 3 ступени. Стартовая масса у нее составляла 470, ну, порядка 471 тонны. Тяга была хорошая, это с учетом морского старта. Представляете, какая должна быть платформа морского базирования, которая должна перемещаться из одного места в другое, да еще и рассчитана на определенную, на максимальную волну, при которой она еще стоит там. Значит, так вот, тяга этого ракеты «Зенитова», значит, составляла 7,4 меганьютона, это порядка 755 тонн силы. Нагрузку она хорошую уводила, это 13,8 тонны полезно, ну вот с помощью этого носителя вот, с 99 года запускается у них коммерческий спутник. Что будет у них дальше, Украина будет делать, неизвестно. Все, Перекур, после Перекура начнем с китайцев. Я у А3АТ, немного в космосе, Владимир, на приеме.
Да, Владимир, принято, но пойдем по козьей ножке выкурим и опять в 22.00 слушаем.
Ну, кто хочет отметиться, может подать голос. Кто не хочет, ну ладно, значит, пока зело я тоже выключаю, дабы тут у нас осталось только 2 стойких человека на приеме. Так. Итак, продолжаем. Рубрика «Немного о космосе» из серии «Квадратного стола». Китай. Значит, китайцы используются для запусков полезного груза ракет-носителей серии «Чэньцзэн». Это называется «Великий поход». Серия класса. Первый у них есть CZ-3B, Charlie Zulu-3B, высотой порядка 54,8 метра, диаметр у него составляет 11,8. Топливно у него азотный тетрагзин и плюс несимметричный диметилгидрозин. По-нашему гептил. Вот они летают на гептиле. Значит, 3 ступени стартовые ускорители. Стартовой массой данной ракеты, вот этой вот, ихней великого похода, составляет 426 тонн. Тяга неплохая, 8,1 мега-ньютона, это составляет порядка 862 тонн силы. Полезнагрузку, которую он может вывести, 13,6 тонны. Ну что еще, используется в настоящее время для запуска с космодрома Чичан. Это китайских термоизоляционных спутников искусственных и, в общем-то, спутники других стран на геостационарную орбиту. А вторая у них модификация считается самой мощной китайский ракетоноситель тяжелого класса. Это Чарли Зулу 4С. Не, 4 Чарли, опять же. Высота у него 53,2. Диаметр составляет порядка 4,1 метра. А вот эта модификация уже на другом. У него используется жидкий водород и жидкий кислород. Три ступени. Стартовая масса у него составляет данные ракетоносители порядка 440 тонн. Тяга довольно-таки неплохая, составляет порядка 9,3 мега-ньютона. Это порядка 949 тонн силы. И полезную нагрузку он выводит до 21 тонны. Значит, запускается с космодрома Тюньянь с 1999 года. Запускаются метеорологические спутники, океанографические спутники и также военные, то, что им нужно. Но вот отличие от СССР на космодромах Китая, как и США, производится так называемая не горизонтальная, а вертикальная транспортировка ракет к месту старта. Такая же вертикальная сборка и проверка ракет непосредственно на старте. Я вам уже рассказывал, что вот, ну, сейчас про США говорил, а про Китай нет. Но, значит, мы единственная страна, которая ракетоноситель выводит лежа. Или вот в горизонтальном положении у нас едет платформа, едет после первого запуска, как, значит, генеральный конструктор Сергей Павлович сказал, значит, и все. Конструктора сборочного цеха выходят вперед и, значит, потихонечку ее ведут на стартовую площадку. Почему у нас горизонт, почему у них вертикал? Очень погодные условия у нас не такие, как у них. У нас ветер, холод. Поэтому выводится в таком положении. Соответственно, американцев выводится не на платформе, а на тележке автомобильной. Ну, так, тягачей, прошу прощения. Доставляется в вертикальном положении. Ну, соответственно, у них и условия получше. Ну, так же вот Китай делает. Вот разница между нами и Китаем и Америкой. Идем дальше. Японцы. У них наиболее мощный ракетоноситель классе Х-2, значит, был создан в рамках так называемой реализации космических программ Японии. Значит, первые три пробных пуска были сделаны в 1994 году по 1995 год. Прошли все успешно. На его основе был разработан ракетоноситель Н-2А с жидкостным стартовым ускорителем. Составлял он общей длиной порядка 52,5 метров, диаметр был 8,2 метра. Топливо было экологически чистое, это жидкий кислород, жидкий водород и три ступени стартовых ускорителя. Общая масса данной вот ракетоносителя составляла порядка 410 тонн. Тяга была довольно-таки приличной, порядка 8,3 мега-ньютона, это порядка 847 тонн силы. Полезная нагрузка составляла порядка до 15 тонн. Запускается 2001 года вблизи космического центра Тадагасима. Ну, полезная нагрузка представляет собой геостационарные телекоммуникационные спутники, ну, военного характера, естественно. Вот эта вся масса у них порядка где-то 4,8 тонны общей массы полезной нагрузки. Ну, вот 14 сентября 2007 года с помощью вот этой вот ракетоносителя Н-2 был запущен автоматическими межпланетной станции Кагуя, такая была она, с Луне, туда она летала. Ну, нормально. Туда-обратно слетала. Нет, туда, прошу прощения. Это вот у нас по Японии. О, отряд Энни, много космоса, Владимир. Так, поехали дальше. Индия. С 1986 года фирма занимается у них под руководством Индийского космического агентства, и так называемое ИСРО. Вот. Италисия Ромео Оушен. разрабатывается, значит, ракета-носитель среднего класса. Значит, первая у них ракета, то, что не применяет, ракета-носитель называется ГСЛВ, Golf Sierra Lima Victory. Носитель для выведения спутников на геостационарную орбиту. Значит, высота данной ракеты-носителя составляет 50,9 метра, диаметр порядка 8,6. Топливо экологический, жидкий кислород, жидкий водород, две ступени и стартовые ускорители. Масса составляла от 402-414 тонн. Тяга 6,8 меганьютонов, это 694 тонн сила. Полезная нагрузка данной ракеты-носителя мог уводить до 13 тонн. Первый запуск был осуществлен в 2001 году на космодроме, у них назывался вот Шрикарикота. Вот, значит, запуск был проведен на геостационарную орбиту, спутник связи был назывался ГСАТ-1. Что еще? Ну, вот, в 2008 году запускали, значит, первую индийскую, значит, автоматическую станцию. Пытались. Это вот по Индии. Ну, теперь Израиль. Значит, разработку в Израиле, производство единственной израильской ракеты-носители, называется их, перевести с их, это называется «Метеор». Значит, компания какая-то там их, Island Aircraft Industrial какой-то ЛТД, в общем, что-то такая вот у них, значит, компания. Значит, это прототип твердотопливной баллистической ракеты Шарико-2. Вот, значит, к этой ракете добавили третью ступень, еще созданной в Израиле в 80-х годах. Вот ракет-носитель получил у них вот этот вот метеор, это Шавит. Считается он легкий класс. Диаметр, то есть длина этой ракеты-носителя где-то 18,2 метра, диаметр где-то порядка 1,4 метра. Топливо у него твердое, 3-4 ступени, зависит от задач. Стартовая масса данной ракеты составляет 22 тонны, тяга где-то 0,5 меганьютонов, это 51 тонна сила. Ну и полезная нагрузка где-то 0,3 тонны. Ну, запускалась в 88 году где-то. С космодрома Пальмачим. В основном это национальные, в общем-то, спутники, которые нужны для них. Спутник такой у них был, назывался «Горизонт», «Афек». Вот в 2007 году они запустили «Афек-7», такой у них был искусственный спутник Земли. Вот масса у него составляла порядка 300 килограмм. Это вот по Израилю. У «Атриатель» много космосе. Ну, теперь немножко об Иране. Так, то, что можно найти. Значит, Иран тоже делает. Ракет-носитель называется у них Сафир-2. Значит, перевод с персидского этого посланник. Запуск был состоялся в 2009 году. Значит, вывел на околоземную орбиту искусственный спутник, термикационный спутник Земли порядка. Назывался на Амид. С ихнего перевода называется Надежда. Масса где-то порядка 27 килограмм. Ну вот, больше по этому ничего не сказано, то есть чего, как, этого больше нет. Это вот все у меня по ракетам, то есть по ракет-носителям, все, что я вот интересно мог найти. Ну а три отряда немного в космосе, Владимир.
Владимир, а вот наши друзья из Южной Кореи, они же там тоже, по-моему, что-то запускали.
Ну, запускают, пытаются, но каждый, кто сумел достичь до того, что создать космическую ракету, пытается что-то сделать. Полезная нагрузка. Любая полезная нагрузка, в частности, что может вывести? Те же GPS-ы, тот же независимые спутники, зондеры на земной поверхности, в общем-то, все что угодно. Так что запускают потихонечку.
Ну да, то здесь как-то по радио объявляли, когда они запускали, что их там спутник можно на частоте там 470 мегагерц слышать, но Что-то у них там произошло с этим спутником, и ничего не было слышно.
Пока вот не получается. Я, надежда осталась одна на японцев, которые в 17 году запустят вот спутник, так называемый, радиолюбительский, если так можно назвать. Далеко, высоко будет висеть. Пока другого у нас ничего нет. Все, что у нас осталось, у нас радиолюбители, это вот три спутника, которые вот еле-еле дышат. Нет, один еще нормально работает, два уже скоро скажут мяу. Ну, вот пока. Так что будем надеяться, что запустив японцы в следующем году, это будет выше порядка геостационарная орбита, как они заявили, на 200 километров с копейками там. Значит, это больше 35 тысяч километров. Если они повесят его нормально, для нас, для всех, то мы можем успеть. Если по ней повесить его, поставить его на позицию только для себя, то мы уже не сможем. Ну, кто может слышать? Те вот, 9-й район, 0-й, вот те смогут, а мы, к сожалению, нет. Ну, посмотрим, пока это вот будет. Это вот, по ракетоносителям. Вот, у меня по этим делам все. Вот, у отряда немного космоса, Владимир. Ну, вот у меня еще тема была, добавка к сегодняшнему квадратному столу, это по скафандрам. Если у вас силы еще есть, тогда мы можем быстренько пробежаться. Краткая характеристика. Ну, в историю вдаваться мы не будем, потому что, если сказать о вообще создании скафандров, они еще давно, в общем-то, очень давно. Можно, конечно, было туда зайти. Вот. Тогда, конечно, не думали о космических кораблях, но уже вот что-то в этом роде было. Поэтому историческую часть пока опустим, и вот все, что у нас было сделано, вот, ну, в частности, нашими, что у нас имеется, скафандры, какие были, применялись, ну, какие применялись сейчас, вы уже в курсе. Это «Орланы» наши, великолепные наши скафандры. Американцы отдыхают по сравнению с нашими. Вот. Великолепные, удачные, легкие, очень имеют большую работоспособность, могут долго-долго находиться на орбитальной станции. Ну, в общем, хорошо. Итак, если не против, я тогда вам расскажу. У отряда «Много космоса», Владимир.
Да-да, слушаем.
Секундочку, я передохну хоть. Итак, значит, скафандр. Ну, повторюсь, историю мы отбрасываем, современность берем. Так, значит, первый скафандр назывался у нас СК-1. Значит, это он являлся аббревиатурой, от который был разработан специально для Юрия Алексеевича Гагарина, который летел вот на первом нашем космическом корабле. Потом данный скафандр, данные модели применялся уже в полетах на кораблях типа «Восток-1». Были использованы для этот скафандр для космических полетов и, значит, вот этот скафандр на типов «Восток». И другие космонавты его использовали. А следующий космонавт, скафандр назывался СК-2. Он, значит, такой же, как СК-1, но предназначался для женщин. Вот он в 1963 году использовался на корабле «Восток-6». Что в нем интересного? Костюм весил 20 килограмм. Вот, значит, что еще? Ну, по тем временам удачный, ну и сейчас более не так уж современно, но удачный скафандр. Не очень, конечно, в нем можно было что-то особо сделать, но, однако же, он хорошо себя зарекомендовал. Идем дальше. Значит, следующий скафандр назывался «Беркут». Значит, это измененный скафандр типа СК-1. Использовался он на кораблях типа «Восход-2», который применял Леонов на первом выходе в открытый космос в 1965 году. Скафандр тоже интересный, но произошло немножечко маленькая такая техническая неисправность, будем считать, неисправность. Дело в том, что, повторюсь, что по поводу космонавтики, конструированию всего, что связано с этой областью, ну, Советский Союз и Россия, в общем-то, как сейчас говорят, законодатель мод. Но то, что Алексей Архипович сделал то, что не сделал бы, наверное, ни один американец бы, потому что он там в книжке полез бы считать. Ну, вы поймите, что у нас не было никакой наработок, тогда не было никаких наработок, это мы сейчас имеем громадные наработки, имеющие во всех областях. Ну, вот у него скафандр немножко расширился, но не рассчитали чуть-чуть по поводу давления, и вот он рискует своей жизнью вручную, такая, значит, на пузе такая, клапан был, вот он его сделал так, что отстравил воздух оттуда, чтобы он как-то сжался. Ну, раздулся, не смогли вот рассчитать, причем, повторюсь, что вот когда вообще развитие стендов для проверок всевозможных условий агрегатов космических аппаратов, в общем-то, наверное, по большому счету началось, когда сделали мир. Очень стало развиваться, ну, буквально там быстро-быстро. И были стенды в натуральную величину, были сделаны стенды чуть меньше. То есть техника настолько шагала вперед, и это опять же дало толчок к тому, что сейчас при современном, когда делают те или агрегаты узлы, пользуются вот стендами, которые, ну, начиналось вот этот стенд. Это то же самое, как модульная схема стыковых космических аппаратов. Это же придумали русские, ну так, Советский Союз, модная схема, опять куда, с мира. Так вот, пришлось сбросить. Мало того, что он еще и повезло ему то, что вот самый вот этот выходной модуль был сделан не вот такой из материала, он там смог перевернуться и войти в космический корабль. Ну вот. Впоследствии это дало очень большой, так сказать, ученым толчок, чтобы можно было сделать новую модификацию данному скафандру. Следующий скафандр назывался «Ястреб». Тоже выход в открытый космос. Во время применялся он при полете «Союз-4», «Союз-5». Он приводился в 1969 году. Что самое интересное было, что переход, в общем-то, получилось, что космонавт шел не через, как сейчас у нас называется, через переходной или шлюзовой отсек, а один шел в одну сторону, другой в другую. Вот, вот этот скафандр ЯСА применялся вот для обмена экипажами, вот «Союз-5», «Союз-4» в 69-м году. Интересный очень скафандр. Вес он составлял всего на все 20 килограмм. Там, значит, ну, вместе с рюкзаком, с переносным, в общем, общая масса где-то составляла где-то около 91 килограмма. Работа данного скафандра составляла не очень большую, но по тем временам это большая, это порядка 2,5 часов, не то, что сейчас. Но, однако, для того периода 2,5 часа в открытом космосе это очень-очень много. Повторюсь, если, опять же, вспомнить то, что никто никогда никто не делал. Это все это делалось только и рассчитывалось на Земле. Ну, естественно, в барокамерах, которые каким-то образом делали ту атмосферу, которая должна быть там на определенных, ну, высоте, якобы, где будет находиться космический корабль. Идем дальше. Кречет-94. Скафандр предназначен для старта на Луну. Это наш скафандр. Кречет-94 должен был использоваться нашими космонавтами, которые должны были прилуниться и лететь на Луну. Разработка этого скафандра началась в 1967 году. В то же время уже разрабатывался наш вот очередной удачный скафандр, как «Орлан». Ну, функция нужно было от этого Кречет-94, это выход в открытый космос. Скафандр уже весил порядка 106 килограмм. А вот так называемое первичное жизнеобеспечение космонавта составляло порядка 10 часов. 10 часов космонавт мог находиться на Луне. Вот. Ну, это максимальное, конечно. Но, однако же, 10 часов, это вот в то время это очень-очень много. Дальше интересный скафандр назывался «Стриж». Этот скафандр был разработан для, специально для пилотов «Бурана», нашего космического челнока, ну, для полета вот именно на этом, на этой машине. Но, к сожалению, вы сами знаете, что программа «Буран» у нас не пошла, соответственно, «Стриж», скафандр нет. А скафандр был удивительный, весил он все на всего 18 килограмм, удачный, маленький. Делал специально для вот того, чтобы можно было использовать его. Ну, он не как космонавт, который находится в каком-то положении затрудненном, а, в общем-то, летчик, если так просим, летчик, который управляет космическим кораблем «Бураном». Идем дальше. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Значит, очередной скафандр называется «Сокол». Значит, этот костюм носят все члены экипажа. Значит, впервые был применен на «Союзе-12» и был использован вот с 1973 года. Используется до настоящего времени. Удивительный скафандр, очень красивый. Вы видите на картинке вот такого белого с таким с полосочками синенькими. Удачная модель. Значит, чем скафандр интересен, что он применяется космонавтами во время взлета и посадки космического корабля. Вы знаете, что был случай, когда наш экипаж погиб не без скафандров, и вот после этой трагедии было запрещено подниматься и опускаться без скафандров. Вот этот вот «Сокол» применяется вот для таких целей. Причем удивительно то, что данный скафандр шьется на каждого космонавта отдельно. Он его шьют, космонавт сделал полет, приземляется, если он полетит завтра, придется шить обратно. Ну вот единственный вот скафандр, который делается вот на такое время, он одноразовый, будем считать. Что еще? Есть еще скафандр типа К, спасательный вариант. Используется он, значит, на «Союзе-12», это было в 1973 году, и на «Союзе-40», это в 1981 году там скафандр применялся. Вот этот К-спасатель, так называемый. Вес данного скафандра составлял 10 килограмм. Вот такой вот скафандр для космонавтов, уходящих на орбиту и приземляющих на Землю. Следующий тип – это «Орлан». Значит, для выхода в открытый космос, значит, вообще первоначально опять разрабатывался для лунной программы, но, повторюсь, лунная программа у нас закрыта была, и, значит, данный скафандр от типа «Орлан» просто использовался с 1997 года. Что он еще представлял, значит, разрабатывая его в период 67-го где-то по 71-й год. Что еще? Вес этого скафандра был довольно-таки тяжеловат. Где-то 59 килограмм. Но, опять же, не очень тяжелый. И вот данный скафандр имел возможность работать в открытом космосе где-то порядка 5 часов. Это такая модель. Следующая модель была интересна. Это «Орлан-Д». Следующая модификация, значит, разработки были с 69 по 77 год. Использовались они на «Салюте-6», «Салюте-7» нашем. Где-то в период с 77 по 84 год. Также используется для выхода в открытый космос. Вес его составляет порядка 73,5 килограмм. Время работы в открытом космосе, так же, как у «Орлана» обыкновенного, это вот 5 часов. Это вот такая модель. Очередная модификация называется «Орлан-ДМ». Также для выхода в открытый космос применялся на «Салюте-7» и станции «Мир». Использовался с 85 порядка по 88 год. Для, опять же, выхода в открытый космос, значит, очень оригинальная модель. Значит, вес порядка составлял порядка около 88 килограмм, и время работы в открытом космосе составляло где-то порядка 6 часов. Очередная модификация «Орлана» называлась «Орлан-ДМА». Использовался он где-то в период с 88 по 97 год. Вес его составлял уже довольно-таки тяжеленький, был 105 килограмм, но время работы в открытом космосе составило уже 7 часов. Космонавт мог работать в период этого времени, выполнять те из них задачи. Затем была использована серия, следующая называлась «Орлан-М». Использовался он с 97 года, порядка до 2009. Вес его составлял порядка 112 килограмм. Но, опять же, американцы все равно больше. И время работы его в открытом космосе составляло 7 часов. Очередная модель – это уже «Орлан-МК». Очень удачная тоже конструкция. Уже с, соответственно, с дополнительными приборами для лучшей работы космонавта в так называемой внекорабельной деятельности. Используется он порядка где-то с 2009 года по настоящее время. Вес у него порядка 120 килограмм. Вот такой вот очень удивительный скафандр. Ну и в перспективе, как было написано вот у нас в интернете, в этом году, вот сейчас, должны нам привезти туда на МКС, Орлан-МКС. Это пятое поколение отечественных скафандров, удивительная штука. Потому как вот описали его, что он себя представляет, это, в общем, летающий компьютер, который делает все. Но, естественно, все те скафандры, которые до этого были, соответственно, регулировали, смогли изучать, контролировать за жизнью космонавта в открытом космосе. А данный скафандр, это, кроме страховочных фалов, все остальное идет по радиосвязи. И сердечно-сосудистая деятельность, как человек, космонавт дышит, какая температура у него в скафандре, все дело автоматически. Если раньше приходилось выставлять, то теперь делать с автоматом, что очень удобно. Если раньше космонавт должен был поставить потеплее, похолоднее, то тут уже все сделает он. Удачная модель, значит, очень хорошая модель. Ну, время работы было заявлено 7 часов, вес его составляет где-то порядка 110 килограмм. Значит, интересно, что данная модель будет иметь возможность выхода в открытый космос до 20 раз. Вот эта модель. Ну и срок хранения будет составлять порядка до 5 лет. Ну вот, если «Орланы» раньше было 4 года, здесь 5 лет. Ну, повторюсь, что если брать американцев, то они близко не лежали. У них там есть один скафандр «Ему», и то его приходится с орбиты тащить вниз, в химчистку. Вот. Данная модель, все наши «Орланы» очень удачные, имеет, космонавт может быть от и до, значит, порядка, рост должен быть от 1,65 м до 1,90 м. Вот. Любой космонавт, имеющий такой рост, может взять любой скафандр, типа МК, МКС и так далее, и, построив под себя, выйти в открытый космос. Причем каждый космонавт заходит в скафандр самостоятельно. Что не делают американцы? Американцам нужно помощник. Нашим не надо. Открывается задняя дверца, космонавт туда заходит, закрывает, заходит в комиссионный. И после определенных времени подготовки к выходу в открытый космос выходит самостоятельно на работу вне корабельной деятельности. Повторюсь, 5 лет его привезли, положили. Перед выходом в открытый космос за энное количество времени космонавт проверяет его состояние, ну, там, какие-то параметры посмотреть, что-то заменить, там, я не знаю, почистить, помыть. Повторюсь, у американцев такого нет. Мало того, что им приходится вторым, одеваются неудобно. Ну, они считают, что удобно. Ну, вот, вот два страховочных фала. Если вы, кто-то желать будет, кто есть, нас сейчас показывает в эфире круглосуточно с МКС-а программу. Показывает постоянно выходы в открытый космос. В этот раз американцы выходили в открытый космос. Планируется в феврале месяце выход наших космонавтов, работа в открытом космосе. Но вот если не забуду, то постараюсь как-нибудь ближе к февралю рассказать, что можно будет включить его в интернет, онлайн МКС, и будете, увидите, как наши космонавты работают в наших вот этих вот скафандрах типа «Орлан». Очень красивый, очень удобный. На шлеме у него такие сделаны очень мощные лампочки, фонари, чтобы можно было смотреть. Ну, скафандр просто изумительный. Один внешний вид у него, ну, просто завлекает. Очень хороший, удобный, повторюсь. И то, что он, опять же, легче, чем американский. Это вот по нашим скафандрам. Значит, у америкосов, значит, у них скафандр называется ЕМУ. Вот у них он используется. Значит, вес у него составляет где-то порядка 115 килограмм. Давление там порядка у него 29,6 кПа. Время у него работы в открытом космосе где-то составляет 8 часов плюс 30 минут резерва. Что еще? Значит, а вот у него есть еще такой вариант, как у них еще модернизированный, так называемый ЕМУ. Так называемый улучшенный ЕМУ. Тот немножечко чуть-чуть получше. Но тот стал намного тяжелее, что если тот первый у них ЕМУ весил где-то порядка 115, то данный лучший у них весит, значит, порядка 145 килограмм по сравнению с нашим. Но время осталось тоже. 8 часов у них в таком режиме и 30 минут в резерве. Вот что имеют американцы. По словам американцев, они очень довольны нашими скафандрами. Очень. Хвалит их. Очень хорошо, удобно, прекрасно. И самое главное, берешь и выходишь. А у американцев нет. Бери, вот тебе написано, америкос. То ты берешь. Вот у меня по скафандрам. Я у отряда немного космоса, Владимир. Слушай, Павел. Нет, вот эти скафандры «Орлан», они шьют на весь коллектив, если так можно выразиться. Один только скафандр, я же сказал, один скафандр, который, вот «Сокол», применяемый для спуска и подъема космонавтов. «Орланы», если они выходят, то есть срок годности, если вы помните, был момент, когда у нас один из скафандров взяли, в него положили, значит, как называется, студенты МГУ, положили в нем передатчик туда, его, значит, в скафандр, и скафандр на улицу выкинули. И он, я помню, пикал, и кто успел, разлюбители принимали сигнал. Так что у нас все дело не пропадает, у нас все как положено до последнего момента. Вот. А насчет домой, я не знаю. То, что его вот туда на улицу, это точно было. Он там полетал, значит, попикал. Кто успел, сигнал принял в это время, на УКВ он работал, это я уже не помню, 145-800, по-моему, не помню, или 430 с копейками. Ну, в общем, отработал как положено, на время. Конечно. Еще вопросы? Я у АТРЭТ немного космоса, Владимир, слушаю вас. Ну, ежели еще запас есть, на сон грядущий, так коротенечко, значит, что вам еще сказать-то? Ну вот, есть такие системы сближения космических аппаратов. Ну вот, могу так быстренько рассказать, не вдаваясь в цифры, что у нас применяется. Системы очень интересные. Ну, у нас так называемая система «Курс» сближения космических аппаратов. Уникальная вещь, модификаций было много. Это система, которая позволяет найти друг друга, так называемый пассивный и активный космический аппарат. Ну, пассивный у нас, наверное, тот, кто приходит, или «Прогресс» у нас идет, грузовой, или «Союз» идет с космонавтами, а ну, пассивный, то есть активный, это у нас вот этот вот МКС. Коротенечко могу пробежаться, без перекура. Я у отряда немного в космосе, Владимир.
Давай, Владимир, послушаем.
Ну, если только не заснете, я тогда быстро пройду. А то ночью снится будет. Итак, значит, система сближения космических аппаратов, система «Курс». Ну, курс – это радиотехнические системы взаимных измерений параметров движения для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов с орбитальной станцией. Это вот его официальная задача, как написано в книжке. Но теперь уже не по книжке. Значит, модификаций было довольно-таки много. Все они, ну, не буду опять вдаваться в подробности. Если будет тогда желание, когда-нибудь можно рассказать по каждой серии. Итак, первый у нас применялся, назывался он курс П. Затем применялась система курс 35. Затем был курс О. Потом у нас был курс ММ. Затем у нас есть такая была система курс ITV. Это делалось для стыковки японского модуля ITV, запущенного было которое. Затем у нас был курс Э, курс Н и курс НА. Ну, соответственно, последняя модификация курс М. По всем модификациям в смысле ходить не буду. Значит, улучшение работоспособности, соответственно, дальность захвата пассивного одного и другого аппарата, ну, соответственно, чем лучше, то есть чем больше вот это вот название курсов, то больше электроники, цифровая так называемая. Значит, ну, аппаратура, система состоит из, так, ну, по-простому это запросчик, размещенного на активном так называемом космическом аппарате, и ответчик, это размещенный на пассивном так называемом космическом аппарате. Значит, они стабилизированы по углам в пространстве и на время сближения стыковки. Вот. Их видно хорошо, если опять же увидите, когда будет возможность показывать будет стыковку космического аппарата, их очень хорошо видно, эти вот сам курс. Ну вот если так по техническим характеристикам пробежаться, значит, по модификации, ну, предположим, первый у нас будет идти курс, потом курс М, ну вот возьмем порядка так вот 4 модификации таких вот интересных. Это курс первый, курс ММ, так называемый модифицированный, затем курс ITV, это который нашел вот на японский грузовой, этот европейский модуль, и курс НА, так называемый. Ну, там первая, значит, разница у них, это то, что в работе на каких частотах. Если курс у нас, курс просто ITV и курс последний НА работал порядка на 3,2 ГГц частота, то вот курс ММ работал в пределах 32-35 ГГц. Это вот по частотным характеристикам. Значит, по дальности действия, вот каждый из них, значит, вот курс составлял не менее 100 километров. Соответственно, курс ММ, ITV и, значит, курс М, соответственно, курс ММ был 2, 3 и 30 километров. Значит, довольно-таки у всех у них довольно-таки, ну, опять же, для наших времен погрешность в метрах составляла порядка, если кроме курса ММ, у них по 10 метров. У курса ММ составляла где-то порядка 0,3 метра погрешность в захвате, так называемый, радиоканалом. Значит, что еще интересный момент? Это потребляемая мощность того и другого. Ну, запросчик, это будем считать, это, наверное, передатчик наш. Будем считать, значит, в курсе он составлял порядка 20-40 ватт. Ватт, прошу прощения, курс ММ составлял 60, где-то ITV-шный, вот этот вот европейский, где-то был порядка 45 ватт мощность, а курс НА у нас составлял 75. А вот ответчик, вот, отвечает который, значит, соответственно, курс первый у нас был 170 ватт, ММ-овский у нас был 60, ITV-шный был 170, и курс НА составлял тоже 170 ватт входной мощности. По массе довольно-таки различие большое. Вот первый наш курс, первый курс составлял где-то порядка 93 килограмм сам агрегат. Европейский, то есть ММ-овский у нас уже был 27 килограмм, ITV-шный был 30, и курс НАБЛ составлял 43 килограмма. Что еще? Ну вот, наверное, по такому вот все. Что еще было интересно, это сказал, что специально для вот японского ITV-шного модуля был сделан вот система сближения, вот назывался ITV. До этого у нас использовалась до курса такая была система игла. Значит, первая наша система, это советская система сближения и стыковки космических аппаратов. Применялась она на космических аппаратах типа «Союз» и орбитальной станции «Мир». Интересная штука. Первая наша система сближения, ну, опять же, по тем временам, когда она была сделана вообще, ну, конечно, не сравнить ее с теперешним курсом, но, однако же, очень интересная модель. На тогдашних, на наших хороших таких стандартных деталях очень удачно, хорошо работала. Значит, вот прототипы вот этой иглы начали где-то с 65-го года. А вот где-то в 67-м году уже была произведена первая стыковка вот, беспилотник космического аппарата «Союз». Это вот такая вот система игла была. Там тоже были много модификаций было интересных. Это, значит, была первая наша игла, потом была игла 1G, потом была игла 1R, потом вышла игла 2R и игла 2R2 модификация. Это вот, ну, опять же, по своим характеристикам это что-то где-то как-то изменили, чтобы не даваться в подробности. Еще одна система есть, так называемая ТОРУ. Это называется телеоператорский режим управления. Это так называемая дистанционная ручная система сближения и стыковки космических аппаратов. Значит, используется, соответственно, на прогрессах, союзах, является на запасной автоматической системы курс. Если что-то где-то как-то, то вот эта система ТОРа будет помогать сближать космический аппарат, то бишь грузовой или не грузовой. Ну, сейчас у нас раньше был МИР, потом был Салют, и потом сейчас МКС. Значит, ну, при помощи этой системы возможно управление беспилотными космическими кораблями, вот, операторами со станцией. Но управляется вот система ТОР, два джойстика и пульт. Левый джойстик – это контролирует движение корабля, правый – это ориентация. Ну, что там в систему входит? Значит, это камера, установленная на стыкующемся корабле. Что еще? В виде изображения идет. Ну и ТОРа так вот передает такой звук, который может дать, в общем, дополнительную информацию в ходе стыковки. Ну, кто, значит, желание послушать, на нашем старом сайте 145500, по-моему, я выкладывал. Они, этот сайт хоть и не работает, но до этих файлов можно дойти. В левом углу написано, по-моему, UA3-2T. Вот. Если вы там не найдете, то как-нибудь будет интересно, напомните, я постараюсь к этому времени подобрать материал, как работает система ТОРу. Вот. Ну, как ее слышно с эфира, по крайней мере. Вот такие системы вот, сближения у нас существуют. Вот, курс и система ТОРа. Ну, что еще? Значит, первое наше испытание вот этого системы ТОРа было где-то в 93-м году на расстоянии где-то порядка около 200 метров. Вот, ее, по-моему, использовал, по-моему, Геннадий Минаков на прогрессе. Что еще? Ну, если взять по вообще по стыковкам, то вообще-то первые стыковки сделали американцы. Вот, в 66-м году. Ну, потом мы их все обскакали. Значит, и первую автоматизированную беспилотную стыковку мы произвели. У нас был космос, так называемый, 186-й и космос 188-й. Вот на этих аппаратах в 67-м году автоматически состыковались. А вот первый советский космонавт, кто вручную стыковал, это был Георгий Береговой. Но поначалу не смог состыковаться, уже потом дело пошло уже лучше. И уже в программу подготовки космонавтов уже ручная стыковка ввели как основной. Ну, вот он должен. Так что каждый наш космонавт, наверное, не хуже состыкует космический аппарат приходящий, ну, в частности, на МКС, ну, тогда у нас был МИР, наверное, не хуже, чем он идет в автоматическом режиме. Что еще? Ну, первый наш, если взять советский, пилотируемый, стыковка произошла, вот когда у нас был Союз-4, Союз-5. Была у нас стыковка вручную. Очень удачно. Затем была стыковка, это уже в 75-м году, когда был Аполлон-Союз, стыковался. Дебатов много было, какой нам там применять стыковочный узел, то ли российского, то ли советского производства, то ли американского производства. Ну, вот, по крайней мере, состыковались. Ну, в данный момент стыкуются по-нашему, по-советски. У китайцев свое, они там переделали чуток. У нас взяли, еще что-то взяли. Весь сам стыковочный механизм очень удивительный, интересный. Сама система вот этого вот захвата, когда стыкуется система, как стыкуется, очень интересно, как вообще космический корабль подходит и стыкуется, и находит друг друга вообще. Это отдельная тема. Но можно тоже сказать, то есть с момента старта до его стыковки космический аппарат, то есть как он стыкует, ну вот как состыковать, как он должен найти, с какого, так будем считать, со скольких километров друг друга они видят. Сначала они их не, долго не, космонавт, естественно, не видит, они только система работают, потом это дело видится. Но опять в интернете можно воочию посмотреть запись, когда происходит. Ну, представьте, ну, можете представить, если вы смотреть будете вон туда в экран, то, ну, если брать нашу тогда международную станцию «Мир», порядка около 130 тонн, ну, вот прогресс, если подходит, вес у него где-то составляет порядка максимум, ну, грубо так, 7 с копейками, 8 тонн, вот 8 тонн идет на вас с очень хорошей скоростью. Вот, вот, либо в автомате, либо вручную. Но повторюсь, что наши космонавты не хуже стыкуют в ручном режиме. Все по поводу системы сближения, вот, я вам уже сказал. Вот, у меня, правда, есть еще, но это хватит еще часа до два. Я у отряда немного космос, Владимир. Например. Тишина. Значит, я всех уморил. Тогда, наверное, больше не будем, наверное. Как-нибудь в другой раз. Вот. Ну, если все уморились. Тогда у меня все. Я вопросы слушаю, я здесь, на приеме. Так, вопросов нет. Тогда всем спасибо за уделенное время, что вас хватило сил досидеть. Два часа почти. Даже не да, два. Почти два часа. Всем вам всего хорошего. Хороших вам остатков выходных сегодня и завтра. Ну, если в эфире встретимся, можно что-нибудь еще дорассказать. Тем много промежуточных. У нас тут, у нас есть у меня... Еще с тем осталось это по ракетному топливу, какое применяется, я как-то рассказывал, но, по-моему, получилось так, что народу было мало, и, в общем-то, кто-то спрашивал, ну, что такое, ну, хотя бы теоретически, что это такое, с чем дело едят. Это по ракетному топливу применяемому у нас в ракетостроении. Ну, и вот характеристик такой, значит, ракетоноситель, как «Протон» наш. Удивительная машина. По сравнению с «Сангарой», которая будет у нас в перспективе. Это вот то, что можно было сделать. Ну, наверное, все. Ну, а с исторической точки зрения можно было вам рассказать, если замес истории. Это такой у нас был проект «Звезда» назывался. Это разработка 64-74 годов. Это полет на Луну. Это вот в 62 году Сергей Павлович Королев вот, уже тогда... Ну, вообще так, получил задание вот на разработку лунной программы, лунной базы, которая должна была быть у нас на Луне. Значит, соответственно, уже закладывались определенные вопросы, то, что должно быть, это, предположим, цель создания базы, например, это принцип строительства данной базы, стадии развертывания этой базы, или да, лунной базы, это состав научного, там, предположим, строительного оборудования, ну и так далее. Значит, очень удивительно была сама система изготовления орбитальных модулей. Было специально разработаны материалы для данных модулей. Ну, в частности, такой вариант, что она там была складываться как гармошка. Габариты были маленькие, нужно было как-то вести. Значит, вот у нас в первоначальном положении была такая скручена, как гармошка, а когда прилетала, она раздвигалась. Каждый модуль был автономен по отношению друг к другу, то есть в каждом модуле что-то было там. Агрегатный модуль, для научных исследовательских дел был модуль, ну и для отдыха модуль. Ну что еще? Значит, ну вот туда же входили, значит, модули как тягачи, повторюсь, вагончики жилые, значит, извините, В то же время, это вот 62-й год, уже тогда была разработана так называемая изотопная энергоустановка. Вот я вам рассказывал в прошлый раз, порядка 10 киловатт. И, значит, буровая установка. Вот, значит, примерно вот такой вот системы. Значит, все это было уже расписано. Только осталось вот делать. Но, к сожалению, вот не получилось. В перспективе, как планировалось, вот вес всего лунного поезда, так будем считать, составлял где-то порядка 8 тонн. Ну что, вот для задачи экипажа лунного, ну это, естественно, исследование лунной поверхности, значит, подготовка участков под городок, ну, так, космодром по-нашему, затем, соответственно, решение каких-то научных задач, ну, а потом уже доустройство, благоустройство и так далее, данный участок места, где вот они приземляться. Ну, и потом уже в перспективе встречать и провожать экипажи. Ну, вот примерно так. Ну, очень интересно было, повторюсь, уже было все разработано, сделано в чертежах, только ну, не получилось на чуток. Ракета L1 у нас, N1 у нас, к сожалению, не поднялась после 4 испытательных пусков. Но, думаю, полетим все равно. Вот такой вот результат. Но если брать вот по вагончику, в общем, если длина вот его в разложенном состоянии, так там вагончик, так будем считать, лунного, уже составляла порядка 8 с лишним метров. По-моему, 8,6 метров она составляла в развернутом состоянии. Диаметр у него был довольно-таки приличный, порядка 3,3, по-моему, ну, в общем, 3 с копейками. А масса этого, вот этого блочка составляла где-то порядка 18 тонн. Изначально вот этот вот блок, так называемый, был виден, вот сделал в виде гармошечки и составлял где-то вот он в таком варианте где-то порядка 4,5 метра. Ну, под габариты транспортного корабля, естественно. Ну вот, нужно было создать, рассчитать, из 4,5 сделать метров уже более почти в два раза, сделать, найти компоновку, сделать его материал, все дело рассчитывалось, естественно, на земле. Но, повторюсь, было удачно, все сделано, и могло все дело получиться. Ну, не пошло. Все. Это вот то, что вкратце. Так, еще раз всем спасибо, удачи, не болейте, самое главное не замерзнуть. До среды, если какие-то вопросы будут, 436-700 включено, 145-325 включено, но иногда периодически включаю программу ЗЕЛО и смотрю, кто же там новый появился. Все, если вопросов нет, всем спасибо, я здесь уже минут 10-15 побуду, если будет вопрос, отвечу. Павел, я ЗЕЛО выключаю. Всем спасибо. УА-3АТ, немного о космосе. Владимир, всех благ. До свидания.
Спасибо, Владимир. РЗ-3 побоет. Спасибо, услышимся.
Всего доброго. Удачи, 73. Так, Юр, секунду, у А3ДТХ, Юр, слушаю. Хорошо, Юр, подожди. Павел, ну, насколько я читал там, наши выбирали, ну, я так понимаю, поровнее площадку, куда вы садитесь, попроще. Но все-таки первый раз садиться на камушке как-то неудобняк. Сломаться что-нибудь можно. Поэтому площадка искалась вот именно такая ровненькая, хорошенькая, чтобы можно было садиться. А вот на обратной стороне нет. Я не думаю, почему, потому что, ну, мало того, что вообще риск на Луну лететь, ну, ближайшая у нас это Луна, риск уже есть. Задержка сигнала, радиосигнала. А если мы с вами построим этот городок, так можно назвать, на той стороне, а связь как нам вести? Значит, нам нужно еще до этого, еще туда вешать какой-то геостационарный спутник туда. Значит, еще нужно там время сидеть и думать, как его повесить. Одного, я думаю, не хватит. Ну, наверное. Значит, нужно парочку-то повесить. Но это получится слишком умно. Слишком тяжело. поэтому, скорее всего, они, значит, я думаю, вот здесь, чтобы было видно в случае чего, слышно хорошо, ну и чтобы можно было рукой помахать, например. Да, и потом все-таки там темно, там холодно. А тут все-таки плюс 150, минус 150. Тут вышел, уже солнышко светит, уже позагорать можно. А там не позагореешь.
Радио Дима 3, Анна Жукова, Анкрат.
Так, еще вопросы, я у А3АТ слушаю.
А у А3АТ, радио Дима 3, Анна Жукова, понимаете?
Да, Владимир, наверное, больше нет вопросов. Спасибо, Владимир, за рассказ. Вот очень интересно, особенно вот про этот, про лунные там модули, ну там для людей житье, как он там раскладывается. Очень интересная вещь.
Ну, там вообще интересно было. Вот в такой, значит, ну так можно. Ну, может быть, некорректно сказано будет. Но вот представьте, что вот сейчас наша строительная... Ну, сейчас надо уже наша, тогда у нас не было. Короче, строительная пена, вот представьте. Вот в то время, тогда уже, вот этот вот наполнитель, так сказать, подушечка была сделана. Вот этим вот пенный наполнитель уже был. То есть в 60 каком-то году уже было. А мы пеной сейчас заполняем. Так что уже в то время сделали, все дело нормально. Вот жалко, что в народное хозяйство тем не пошло. Вот. Поэтому вот там применялись вот, ну, все новенькое. Вот все то, что придумано, мягко говоря. Повторюсь, что наша космонавтика нет аналогов. Американцы только успели все, извините, все стащить на халяву и уйти. Все орбитальные наши полеты, деятельность космонавта, как в общем в индивидуальном порядке, так и в коллективе, работа приборов, работа каких-то научных исследовательских мероприятий по любой теме, это здоровье человека, его пребывание в космосе, это все же наработки, вот, любой агрегат, повторюсь, ну вот в мире это, ну, как-то хотелось мне составить, вот вам рассказать по всем системам, но боюсь, что вот, не получится по времени, но вот система терморегулирования. Ну, нужно же было придумать двухконтурную систему. Нужно придумать было с чем. Ведь там аммиак, там не аммиак, там пары аммиака. Ведь нужно было рассчитать трубочку. Ее нужно было сделать именно вот такую, почему-то диаметр такую-то, не такую-то. Вот, чтобы пары должны идти туда. Значит, один контур работает внутри, второй контур работает с внешней стороны. Нужно было поставить, рассчитать объем этого аммиак, который будет применяться. Ну, в общем-то, куча вот этих вот проблем. Насосы, давление, материал этих вот трубочек. Нужно было как-то состыковать их. Как, ну, что делать? То ли ковать, то ли делать цельнометаллические, как крепить, да, шурупчиками, болтиками, гаечками, еще что будет. Это было сделано. Это уникальная вещь. Система терморегулирования – это, наверное, основная все, что есть. Это человеческая жизнь. И представьте, эти оборудования, проводочки – и все удивляет тепло, и человеческое тело. Уже было это дело было все собрать, перевести еще в систему, чтобы он регулировался, температуру ведь не просто сделать, там 11 градусов. Там был порог от и до. Ну, что не узел, то вот это гений человеческой мысли. Вот. Ну, а наши космонавты, они просто сделали то, что не сделал никто. Я говорю, на работах нет ни у кого, ни орбитальных комплексов, станций, ну нет. Ну, то, что американцы там слетали вот туда, вот, ну, и все. Так что вот, если, в общем-то, сил хватит, постараюсь. Вот тут у меня тема была одна, пока вот все здесь. Такое, значит, не знаю, понравится ли, значит, это тематика большая, то есть как вообще построить космический корабль. Ну, мне бы хотелось как вот сделать, чтобы вы посидели и представили, что вы это строите. Ну, формул, конечно, смысла нет, а вот сноску на что-нибудь, вот, предположим, там. То есть, изначально берем, значит, длину, диаметр, и вот я бы рассказал, вот чтобы вот желающий представить, как это делать, кто-то здесь, в общем-то. Но это долго. Потому как начиная от просто компоновки. Затем нужно сделать какие-то узлы, агрегаты. Значит, потом нужно сделать, как крепить. То есть, ну, как у нас, вы помните, у нас есть, то есть двух тавр, есть одна тавра, значит. Переносим туда, значит, какую конфигурацию, как мы будем в этом месте. На заклепочке поставим, может быть, здесь мы сварим, может быть, здесь вот. Плюс, значит, туда же пойдет вибрация и так далее, и так далее. Была мысль, но я не думаю, что заинтересует ли это вот слушатель, потому что это будет долгая вещь, и нужно будет сначала рассказать, потом остановиться, а на следующий раз это дело продолжить. Ну вот, такая мысль была. Вообще вещь интересная, то есть сам конструктив, вот что делал, ну, вроде все просто, запустили, нажали, ключ на старт, поехал. А вот как создать эту ракету, и вот почему обтекатель должен быть, предположим, диаметр 4 там, метра и длиной там 10-11 метров, почему в одном он длиннее, а в другом он короче, тут толще, тут тоньше. Для чего и как и куда? На какой там, после какого периода автоматически обтекатель не отваливается? Для чего, почему и как? На определенной высоте орбиты. Почему не раньше, почему не позже? Ну, в общем, такие-то результаты. У отряда немного в космосе, Владимир.
Да, Владимир, это долгая такая вся эта штука. Как собирать действительно? Какой там металл, биметалл там, бог ее знает, чего применить. Это ужасно такая большая задача была у ученых.
Ну, могу вас обрадовать, D-16 там тоже применялся, правда, другой буковкой, с буковкой N. Так что вот, то, что мы с вами используем в свое время для антенн. Поэтому... В общем, много общего там есть с нашим. Но, опять же, конечно, брал я, естественно, вот этот материал из публикаций тех уже трудов, которые, в общем-то, по расчетам космических аппаратов. Ну, вот я попытался там как-то ужать, ну, то, что я понимаю. Вот, ну, вот, и думаю... Это дело затеивать или нет. Ну, то есть, помимо, то есть без формул, потому что еще рассказывать какую-то формулу, которую, в общем-то, мы с вами все равно ничего не понимаем. Ну, так, в общем объеме оно есть. Ну, а дальше-то куда я прислонить? А вот чисто технически. Вот представим, что мы сидим с вами и начинаем тут на бумажке. Я вам говорю, вот, а вы думаете, ага, я вот поставлю здесь, поставлю вот так. Ну, повторюсь, это вот как я вам про Буран рассказывал, это было очень долго, но там было как-то по картинкам. Так что вот, если будет желание, то можно попробовать, например.
Да, Владимир, это Санта-Барбара будет. Конечно. Нет, но если так растянуть на определенное время, то, конечно. Конечно, это и тоже все интересно. Вот все эти диаметры, что куда, что чего, это все же... Ой-ой-ой, как это, ну, испытывается, проверяется там, какой материал, как что, чего будет там при разных температурах действовать. Это волосы на голове попадутся, ну, отвалятся от этих мыслей.
Вот такие очень интересные моменты, вот просто технические, то, что сделано было, отработано. Ну, не знаю, вот повторюсь, мне понравилось. Я когда нашел эту тематику, ну, к примеру, вот мне было интересно, вот, ну, вообще, как крепится все это. Ну, вот нашел была такая тема, как так называемое типичное сечение элементов силового набора. То есть, какие конфигурации силовых, в общем, то есть конфигурация самого вот этого узла, на котором будет держаться вся, ну, положим, там, окислительный бак, к примеру. Или там, что там еще может, там, я не знаю, ну, к примеру, насос стоять, бак с горючим. То есть, из чего сделать, какая конфигурация должна вот крепежа, там, предположим, ну, буквы У, буквы Г, Ну, по поводу там толщины смысла нет рассказывать, а вот хотя бы конфигурации. Вот жалко, что вот я вам не могу показать, но я, оказалось, что очень применяются часто заклепки в интересных узлах. Вот, какими должны быть. Ну, конечно, не обязательно рассказывать, там, какого диаметра, нам это, в общем-то, не нужно. А вот сама, вот какая железка, какого, в общем-то, размера, там, напомню, сколько-то для того это нужно, ну, наверное, было бы интересно. А остальные, потому что расчеты были, ну, смысл рассказывать, там, столько-то болтов для того, чтобы присоединить тот иной узел. Неинтересно. А вот как он делается, из этого, в общем-то, наверное, складывается вот конфигурация. Если вы помните, что я вам когда рассказывал, если вы помните, что по системе, когда идет перекачка топлива, вот грузовик приехал, прогресс, начинается перекачка. Даже вот эта система тех клапанов, которые, ну или там клапан там должен, ну, осечной гидроклапан, например, или там заправочный сливной клапан, просто ради интереса, ну это же простецки, просто до безобразия. Так, вкратце, что это такое? Ну, труба, и, там, шкив ходит туда пружинку, туда пружинку. Ну, примерно вот так. Так что вот, если повторю, подумайте, если будет желание, тогда я это постараюсь, ну, каким-то образом собрать. Если нет, то нет. Ну, хотя, то есть, вещь интересная. Даже такие вопросы, как вот, какой бак нужно применить? Это бак окислителя, бак топлива. Какой? Их там много. Есть, по-моему, цилиндрический бак в виде цилиндра есть, предположим, так называемый есть. Ячеичный бак есть. Что там еще? Торовый бак существует. Кольцевой бак. То есть какие вот это вот модификации, каких баков существует? Ну, что такое? Это я назвал, это вид. Ну, это круглые, полукруглые, трапециоидальные, грубо говоря, усеченные и так далее, и так далее. Какой применить? Ну, так, к примеру. Вот такое-то создание. А почему такое-то? А потому что, потому-то, потому-то. Ну, вот примерно вот так вот, как наши ученые вот дошли до того, что они вот создали такую целую науку. Я у АТРТ немного в космосе, например.
Да, Владимир, понятно. Вот. Ну ладно, пора мне тоже отключаться на прогулку с Борбусом бежать. Вот. Ну давай, Владимир, и все участники стола, всем спокойной ночи, 7-3 и до встречи в эфире. Ты, Владимир, завтра будешь работать в эфире?
Обязательно, как проснусь? Я говорю, у меня две частоты включены, так что я в эфире слушаю, но я не знаю, давай сколько я встану. Короче, аппарат включен. Вот, в случае чего я на боевом посту. Рутребе у отряда.
Да, Владимир, принято. Ну ладно, всем спокойной ночи. Спасибо, Владимир, за квадратный стол. Вот. Интересные, конечно, вещи. И вопросы есть, но это ладно, в следующий раз. Всем еще раз спокойной ночи и 7-3.
Добрый, Михаил, 7-3, до свидания.
Радио Рима-3, Анна.
Так, DTX, Юр, слушаю.